говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Апостол Павел во многих своих посланиях пишет о необходимости сбора пожертвований, о том, чтобы более богатая церковь помогала более бедной. Не так, он говорит, чтобы у вас ничего не было, и вы все отдали им, а чтобы было изравнение. То есть и вам бы хватало, и они бы не нуждались.
По-братски.
Да, но ведь это о чем говорит? Это говорит о том, что эти церкви были хозяйствующими субъектами.
Было что.
Или давать. Они состояли из хозяйствующих субъектов, то есть собственников, которые считали себя обязанными своими имуществами служить этим церквям. То есть здесь уже вопрос технический. Все принести к ногам апостолов, и они всем распятся, но апостолы сами сказали, мы не можем пищись о столах. И диаконов поставили на это дело. Или церковь состоит, скажем, из тех же рабовладельцев Древнего Рима, да? Но рабовладельцев, которые уже не мыслят себя рабовладельцами по отношению к своим рабам, а мыслят братьями. И работая вместе с этими рабами, они чем занимаются? Организацией производства. А полученное в результате этого производства, взяв необходимое себе жене и детям, они тратят на что? На церковь и на том, чтобы было изравнение, чтобы никто не нуждался. Ну, это в идеале так. На практике здесь были увещания, здесь были злоупотребления, уже потом они начались все больше и больше. Сначала мы помним Анания и Сапфира, которые пытались сохранить себе часть имения, они пали мертвы. Вот, а потом уже было всякое, но мы видим, каков есть идеал, к нему можно возвращаться. И вот, если мы делаем вывод, то мы увидим, что первое, церковь изначально была собственником. Второй пункт. Ее собственность напоминала государственную собственность при социализме, а именно концентрация в руках иерархии и распределения. Да, собственно, не потому ли социалистические иерархии так ненавидели иерархию церковную, что очевидным образом ощущали здесь конкуренцию и тот же принцип иерархический, который пытались устроить у себя на других идеологических началах. Ну и, наконец, третье. Что эта церковная собственность, в отличие, наверное, от социалистической, основывалась не на каком-то особом типе хозяйствования. Тип мог быть различным, но на пожертвованиях общинников. И так, собственно, организовывались потом монашеские общины. Можно было просто собирать в теле церковном людей разных профессий, разного положения, но все они должны были ощущать себя не собственниками своего имущества, а его распределителями. Как, собственно, и учат святые отцы. Не считай себя собственником того, что ты обладаешь. Считай себя распределителем или распорядителем. Следующий вопрос. А что происходит после IV века, когда империя и церковь объединяются? Теряет ли церковь вот эти свои права, которыми она обладала в языческой империи? Да, собственно, это были даже не права, данные ей. Наоборот, права постоянно попираемые. Ведь одна из причин гонений языческих императоров на церковь это желание отнять у нее собственность. Это хорошо известно, и светские историки иногда это используют, чтобы показать, что вот, мол, церковь сама была виновата, она была слишком богата. Но на самом деле это лукавый аргумент, потому что церковь и должна быть богата, если она большая. То есть, иными словами, она должна концентрировать в себе достаточное количество имущества, чтобы никто не нуждался в необходимом. Да? Не для того, чтобы жить роскошно. Как Господь обещал, что я вас пропитаю, да, христианам, вот он таким образом их и пропитывает, руками своих же братьев, в норме. Ну, а если сподобишься святости, может быть, и вороны будут тебе хлеб приносить, почему нет? Ну, и языческая империя попирала эти права церкви, христианская империя, наоборот, их ей гарантирует. Христианские императоры начинают с того, что подтверждают права церкви. И это уставы Константина и всех последующих императоров. В результате на Западе, где власть империи была ослаблена, Рим становится столь мощным центром церковным, что пытается фактически возродить империю, начиная с себя. Отсюда феномен уже папа-цезаризма, который нам хорошо известен в истории тоже. И это приводит к конфликту Западной империи, более слабой, чем Византийская, со своей собственной Римской церковью, затяжному конфликту, который, в общем, до начала нового времени так и не был окончательно разрешен. И вот секуляризация представляет собой способ разрубить этот Гордиев узел, но способ, к которому с наибольшей силой прибегли страны уже не католические, а протестантские.
Там иное отношение просто уже
к да, конечно. Братству, к собственности. В том числе вот в этой книге про святителя Арсения замечено, что наиболее последовательная секуляризация проводилась в жизнь вместе с отменой церковной иерархии в ее древнецерковном виде, ну, естественно, уже модифицированном католической практикой, но все-таки изначально древнецерковном. Не случайно же иерархические степени католические у нас признаются, а в то время как протестантские уже не признаются, потому что эта иерархия уже оторвана от апостольского вот этого ствола. Здесь, оказывается, была взаимосвязь. Церковь не могла сохранить свою иерархическую структуру в полной мере в ту эпоху, в условиях секуляризации. Секуляризация представляет собой, таким образом, явление того же самого порядка, что и абсолютизм, родившийся первоначально именно в протестантских странах и в протестантской мысли государственной. Классический труд по просвещенному абсолютизму – это «Левиафан» Томаса Гоббса. И интересно, что Гоббс, будучи человеком почти неверующим, видимо, он был деистом, весьма рискованно использовал цитату из книги Иова «Нет на земле никого, кто был бы сильнее его». Цитату, сказанную именно о Левиафане. То есть он уподобляет вот это абсолютистское государство не власти, скажем, апостола или христианского монарха ранней эпохи, а уподобляет чудовищу, которое учреждено Богом на земле в качестве самого сильного и страшного для человека, держащего его на почтительном расстоянии именно страхом. Тоже вспоминаем Петровы установления, которые проникнуты, с одной стороны, просвещенным гуманизмом, а с другой стороны, подгоняют к исполнению этого просвещенного гуманизма столь жестокими карами, что, в общем, на их фоне предшествующий грубый век, может быть, не кажется таким уж и грубым. Потому что, во всяком случае, они не мягче, а где-то даже и жестче. Мы можем сказать так, секуляризация – это эмансипация государства от церкви. А с первоначальным подчинением церкви государству. Идея развода их здесь еще не оформлена. Но здесь уже возникает коренное противоречие с идеей христианского государства, согласитесь. Может ли государство, эмансипированное от церкви, отнявшее у нее ее имущественные права, и сконцентрировавшие их в своих руках, под тем предлогом, что церковь должна жить в добровольной нищете. Здесь, кстати, забывается, что церковь – это и миряне, то есть это народ Божий, а не отдельные иерархи, которые должны там спать на рогожах и так далее, потому что они монахи и аскеты. То есть этот тезис, что церковь должна жить в добровольной нищете, он кажется привлекательным, на самом деле он совершенно лицемерен. Причем его предписывали те, которые сами жили в роскоши, считая себя христианами. Понимаете, в чем противоречие какое, да? И в то же время, требуя от иерархов как будто бы аскетизма, на самом деле от них требовали отказа от управления церковными имуществами. Что представляет собой вообще другую область, потому что иерарх может быть аскетом и при этом управлять огромными церковными имуществами. И он может ничем не управлять, получать государственный кошт, все равно этот кошт для него, как иерарха, достаточно крупный. И абсолютно не быть аскетом. Такие примеры в истории мы знаем.
Ну, это же ясно, что это не было желание как-то просто смирить церковь, а желание ее покорить, лишить власти.
Желание ограбить даже, я бы сказал. Вот потому что не столько опасались церкви как альтернативной власти, она вела себя очень тактично по отношению к государству, сколько просто хотели изыскать дополнительные доходы. А с этого, собственно, все и начинается. Если Петр, как я уже говорил, уравнял синод и сенат, и пытался лишь упорядочить церковные доходы. И трудно сказать, что он думал, но во всяком случае его действия трактовались так, что он занимал у церкви средства в связи с очень тяжелой войной, которую он вел.
Но все-таки занимал, не отнимал.
Ну, может быть, занимал даже и без возврата, но в том смысле, что он не ставил на поток этот отъем средств. Да, он был временной мерой. То после его смерти в 1726 году сразу же над синодом ставится коллегия экономии синодального правления. Организация, которая не имеет формально никаких иерархических прав, но фактически она выше синода, потому что она проводит ревизии деятельности церковной иерархии, а синод ее реализовать не может. Эта коллегия привела к очень сильному упадку церковной жизни, как описывают историки эпохи верховников и потом Анны Иоанновны. То есть просто-напросто духовенство нищало. Церкви во многих местах оставались без ремонта и даже разрушались. Причина этого заключалась в том, что комиссия пыталась сократить, ну, это напоминает нам отчасти реформы, скажем, здравоохранения, образования в наше время, сократить все якобы необоснованные издержки.
Оптимизировать.
Да, совершенно верно, именно оптимизировать. Эта комиссия занималась оптимизацией. И в масштабах Российской империи, даже если там были и не принципиальные враги церкви, и вообще люди не злые, как говорится, да, но они просто не видели всего, что происходит в этой огромной стране, поэтому зачастую они просто лишали людей средств к существованию, духовенства. Духовенство, по свидетельству современников, опускалось, потому что оно впадало в зависимость в самых необходимых вещах, причем опускалось больше именно черное духовенство, как ни странно. Так как священник на приходе, он мог еще прокормиться натуральным хозяйством, и ему приносил народ.
От алтаря питался, что
да, а что касается монастырей, то здесь трудно было думать о том, чтобы они были центрами просвещения. Зато их заставляли еще заботиться об инвалидах, то есть уволенных из армии солдатах, и целый ряд социальных функций на них возлагали и ждали большой отдачи. Ждали, что духовенство будет заниматься просвещением народа. Даже взять то же самое и белое духовенство. Ведь требовалось везде народу дать священников. Это требование, опять-таки, государства к церкви, как государство православное. Раз весь народ у нас крещенный, везде должны быть священники. Все люди должны быть крещены, кто записан в православные. Священники эти должны еще и заниматься врачеванием раскола. А священников обучить элементарно не успевали. Не было средств к обучению их, поэтому бывало, что даже иереи и иеромонахи едва умели читать. Вот получалось, что на бумаге церкви вверены огромные обязанности по отношению к народу, а по сути она не может исполнить даже тех обязанностей, о которых вопрос еще ставился во времена кружка ревнителей древнего благочестия и даже еще и раньше, еще на Стоглавом соборе эти вопросы обсуждались. То есть, где эффективность реформ, спрашивается. Но вот реформы, они обратились во многом на оптимизацию в этот период. Елизавета Петровна по просьбам иерархов в данном случае пошла навстречу и упразднила эту коллегию экономии. Поэтому период Елизаветы считается эпохой расцвета церковного или, во всяком случае, некой компенсации понесенных убытков. Возобновлена коллегия была Петром III. Когда Петр III был свергнут, Екатерина, восходя на престол, объявила себя защитницей православия. И свержение Петра III в том числе объяснялось тем, что он покушался на православную церковь. Очень важный момент в том плане, сколь большое значение православие на самом деле имело для самодержавия. Екатерина первые годы боялась, что ее тоже могут свергнуть, и в том числе этим обусловлена ее постоянная апелляция к церковности. Иностранцы, знавшие ее, даже прямо отмечали, что, не веря в церковные обряды, она, однако, методически в них участвует. И поэтому, придя к власти после своего мужа, она в том числе отменяет опять коллегию экономии, с тем, чтобы через несколько лет возобновить ее снова.
Она же возобновляет?
Она же возобновляет, да.
Тогда, видимо, уже перестала бояться свержения.
Видимо, да. Вот согласно книге священника Михаила Попова, так получается, и, на мой взгляд, убедительно, что ее ненависть к святителю Арсению, она во многом родилась из этого страха. Он был одним из тех принципиальных иерархов, которых она боялась практически лично. Вдруг он будет непослушен, вдруг он что-то скажет ей вопреки. И действительно обнаружилось, в частности, то, что ряд иерархов продумывали возможность в случае начала секуляризации наложить интердикт на российские власти.
Что это такое интердикт?
То, что в католическом мире накладывал Папа Римский единолично. В данном случае речь шла о синодальном интердикте. То есть отлучить от причастия, отлучить от общения церковного впредь до отмены антицерковных решений. Но в решительный момент, по-видимому, испугались. И Арсений остался один в итоге.
Итак, святитель Арсений Мацеевич защищает церковную
собственность на средства производства, тем самым защищал и независимость от церкви, от государства, как самостоятельной духовной власти, и средства, необходимые для образования внутри церкви, для организации жизни монастырей и церковного просвещения, для нормальной организации жизни приходов, в общем, для полноценной церковной жизни, которая не обеспечивала государство, не способное уследить за нуждами отдельных епархий, да и церкви в целом. Естественно, что противники такой позиции сводили весь вопрос к стяжательству и нестяжательству. В этом смысле характерно то, что пишет автор книги Арсений Мациевич и его дело, что митрополит Ростовский, на тот момент он был уже митрополитом ростовским, защищая церковное имущество, сам не имел почти ничего и хлопотал не из-за своих интересов. У него описали при аресте только незначительное личное имущество. Велика была у него только библиотека. Она состояла из русских, польских, чешских, латинских и других книг. Он сам был полным нестяжателем, что в особенности поразительно, если сравнить его в этом отношении с другими иерархами того века, жившими и одевавшимися невероятно богато, как, например, с Амвросием Зертиско-Каменским или Иоанникием Воронежским, дававшим свои деньги взаймы не иначе, как с залогом или с обеспеченным обязательством и оставившим после себя громадную по своему времени сумму 8000 рублей. Но печально, конечно, читать о таких примерах, и, может быть, не стоило бы даже их вспоминать. Но по контрасту со святителем, который пострадал, защищая церковные права, вот эти архиереи, которые не выступили так, как Арсений, и не пострадали, они показывают своим примером, с одной стороны, то, что борьба за имущественные права церкви вовсе не является стяжательством в нравственном смысле, в личном смысле слова. А во-вторых, они показывают еще одну важную вещь, а именно, что те, кто наступали на имущественные права церкви, тоже имели в виду отнюдь не безнравственность духовенства и не роскошь жизни отдельных его представителей, а имели в виду, как я уже сказал, только лишь, ну если совсем грубо, возможность поживиться за счет церкви и залатать какие-то дыры в государственном бюджете за счет ее собственности и не просто за счет каких-то излишков, которыми она обладает, а, строго говоря, за счет образования дыр в других местах, в данном случае в жизни церковной.
То есть это вот главный, основной мотив?
Да, по сути так. И дыры эти образовывались, к сожалению, отнюдь не в роскошных платьях отдельных иерархов, а как раз-таки в жизни простых священников, монахов, в церковном образовании, когда порой не хватало самого необходимого просто для того, чтобы обучить людей читать и писать.
Ну, то есть просто обескровливалась церковь.
Да, обескровливалась. При этом бумаги официальные продолжали ей приписывать просвещать народ, и считалось, что все замечательно просвещается. При этом Арсений, он высказал удивительное предсказание, следуя той логике, что монашество – это такой совершенно особый образ жизни, который в нашем климате, тут еще важно это понять, и на том уровне культурного развития, который она достигла, должно обеспечиваться силами церкви. Тоже нам могут сказать, а вот как древние монахи в Египте питались кореньями и жили. Ну, во-первых, да, жили, отшельники особенно. И у нас тоже были в те годы такие монастыри, где монахи жили трудами рук своих. Они были, их было немало, и кожа у них лопалась на руках от земледельческого труда. И они не роптали. И интересно, что именно эти монастыри были закрыты Екатериной, потому что они не вошли в Штаты. В Штаты вошли только те монастыри, с которых было что взять, а те, с которых нечего было взять, то есть полные нестяжатели, оказались под запретом, в итоге их расформировали. Тоже вот поразительно, да, казалось бы, шли навстречу нестяжанию, да, а пришли к стяжанию. Но уже у апостолов мы читаем, что дев нужно содержать, да, не только вдов, но и дев, девиц, которые посвящают себя Богу, должна содержать церковь. И если мы возьмем древнюю христианскую эпоху, начало христианских империй, то мы увидим, что монастыри могли быть центрами высочайшей духовности и действительно обитать в каких-то пещерах или подземельях, землянках, вернее сказать. А были монастыри, которые представляли собой еще и центры культуры. И для того, чтобы они могли этим заниматься, ну, например, писать иконы, писать, переписывать книги, естественно, что им требовалась материальная поддержка церкви. И ничего противоестественного в этом не видели, потому что церковь вольна поддерживать как раз-таки нуждающихся, независимо от того, просто это нищий, калека, или это иконописец, или летописец, предположим. Ну, у него нет времени обрабатывать землю постоянно, чтобы себя кормить, а также пасти волов для выделывания воловьих кож для тех же самых книг, которые он переписывает. Да? Кто-то должен это делать за него. Это очень простая мысль, и мы помним, что и у нас вскоре после революции советские писатели уже обзавелись и дачами особого рода. Я не хочу сказать, что они жили роскошно. Просто советская власть понимала, что тех, кто занимается интеллектуальным трудом, нужно хотя бы минимально обеспечивать. То есть весь этот пафос «работайте руками» – это чистое лицемерие, опять же. Да, можно работать только руками, тогда будет чисто крестьянская культура без всяких надстроек дополнительных. Да, вот вопрос, нужны эти надстройки или не нужны. Здесь парадокс заключается в том, что государство-то как раз не пропагандировало идеологию жизни всех и каждого ручным трудом. Наоборот, те, кто стояли вверху его, гнушались ручным трудом, в отличие от помещиков более древних, которые все-таки иногда вместе со своими крестьянами что-то делали. И мало того, что гнушались, а требовали от церкви заниматься культурой народа. То есть как раз-таки не ходить все время за сахой, а издавать книги, образовывать людей, создавать культурные ценности. Но вот что мы заметим, что поскольку империя все-таки росла и укреплялась, то определенный расцвет культуры, в том числе и церковной, конечно, в XIX веке наступил. И какие-то появились образовательные учреждения, которые путем долгих мытарств все-таки к концу XIX века окрепли и дали даже первоклассных ученых, апологетов церковных. Этого нельзя отрицать, конечно. Но мы и не говорим, что все было плохо.
Дух дышит, где хочет.
И дух дышит, где хочет. И государство все-таки было христианским, оно не до конца от этого отреклось и поддерживало церковь. Но мы еще будем отдельно говорить о XIX веке потом и о его политике. Но в то же время мы видим, что, собственно, церковная культура, церковное искусство полностью умерли и были заменены иностранным. Да? Им потом пришлось долго возвращаться окольными путями, и только где-то к революции успели вернуться. Недаром же написал Максимилиан Волошин о явлении Владимирской иконы. И когда кумашные погосты подняли перед церквами крик из-под риз и набожной коросты, это явило подлинный свой лик. То есть уже тогда, когда стояли трибуны, покрытые красной тканью, и уже кричали, что нужно срывать кресты с куполов. Только к этому времени к нам вдруг вернулось древнерусское византийское церковное искусство. А ведь они еще не до конца умерли ко временам Петра. Они просто начали прозябать и в итоге сошли на нет. Умерли естественной смертью, можно так сказать, при недостатке питания. И поскольку все создавалось и насаждалось уже потом сверху, то вот оно прошло долгий окольный путь, пока прижилось и каким-то образом начало рефлексировать, да, о самом себе и плодоносить. Да. Так вот, предсказания, которые сделал святитель Арсений, совершенно удивительные в связи с тем, что так как монашество требует себе от церкви обеспечения, а иерархия у нас вся из монашества, то в случае недостатка этого обеспечения может иссякнуть церковная иерархия, то есть мы пойдем по протестантскому пути. Произошло, естественно, все не совсем так, как он ожидал, но тем не менее слова его сбылись с потрясающей точностью, вы сейчас это увидите, просто несколько иным путем, но как бы в русле того направления, с которым он боролся. Вот что он пишет, здесь приведена прямая его цитата. «Сохрани Бог такого случая, дабы нашему государству быть без архиереев. То уже не иначе, что воспоследует, токмо от древней нашей апостольской церкви отступство. Понеже возымеется нужда быть прежде поповщине, а после без поповщине. Итако нашему государству приходить будет не токмо со всеми академиями, но и с чинами, и на раскольническое, или лютеранское, или кальвинское, или на атеистское государство».
Это где-то середина XVIII века.
Он уже нам предсказывает атеистское государство. И все академии и чины падут без той самостоятельной силы церкви, которой ее лишают чиновники вот в этот период, исходя из своих каких-то премудрых предначертаний.
Пророчество, я бы даже сказала, Господь вложил, да? Святителю Арсению.
И дальше он тоже говорит, что благочестие может у нас истребиться не от татар и не же от иностранных неприятелей, но от своих домашних. Как все и произошло в действительности потом. Написанный Арсением без всяких призывов к бунту или неповиновению, исключительно с концептуальным осуждением задуманной реформы, было встречено как крайнее непочтение государыне, даже несмотря на то, что он лично государыню не критиковал. И более того, судя по некоторым свидетельствам, он искренне думал, что она не до конца вникла в суть реформы, что это интриги чиновников. Он даже считал, что если бы ей показали то, что он написал, ну тут он был несколько наивен, к сожалению, то она бы, скорее всего, его оправдала. Екатерина же, как говорят историки, ну практически лично торжествовала над Арсением, именно потому, что он был один из тех немногих архиереев, кого она лично боялась. И кому-то она говорила из современников: «Я смерть как боюсь встретиться с ростовским архиереем». Хотя он, естественно, ничем ей не угрожал. И вот в указе, изданном Синодом, с осуждением Арсения, смотрите, какая интересная содержится характеристика. «Превратно понимая и толкуя вознамеренное ныне полезнейшее распределение церковных имений, безрассудную дерзость имел учинить о том святому правительствующему Синоду некоторые письменные в крайне укорительных и злословных выражениях представления, пренебрегши то, чем он долженствовал сему высокому духовному собранию, в котором ея императорское величество президентом быть изволит».
Сами додумались или все-таки под давлением императрицы, вот уже неизвестно, наверное, да?
Отчасти известно, что там были принципиальные недоброжелатели Арсения,
ну, как всегда,
с одной стороны, а с другой стороны были те, которые плакали и либо молча принимали в этом участие, просто не имея возможности противостоять, либо по немощи соглашались, но явно было, что они чувствуют над собой насилие. Тем не менее показательно, что не всегда Господь воздвигает Гермогенов, особенно во множественном числе. Поэтому, ну, наверное, это где-то закономерно, глубоко.
Но опять же, наверное, по состоянию умов, по состоянию сердец и душ Господь, да, смотрит, да?
Да, по состоянию. То есть архиереи, в общем, это не какие-то избранные святые, которые вот всегда ставятся во главу церкви, какая бы она ни была. А, наверное, разному времени даются разные предводители, вожди. Вот тоже по силам и народа, и по тому, к чему церковь уготована в этот период. Крайне характерно, что Екатерина Великая писала о деле Арсения Вольтеру. Она в то время еще находилась в переписке с ним. Оправдывая свои жесткие меры по отношению к епископу, Вольтер, хотя и не любил, как известно, церковную иерархию, но все же Екатерина считала нужным разъяснить ему подробно, почему она так поступила. Она пишет, что Арсений старался провести нелепое начало двоевластия. То есть она в каком-то смысле очень точно поняла на самом деле мысли святителя. И как сторонница просвещенного абсолютизма считала, что эта мысль абсолютно нелепа.
Хотя и у нее ведь на гербе двуглавый орел, да, красовался.
Да, но она не понимала его смысла. Для нее церковь лишь терпима и нужна для просвещения темного народа. Интересно, что просветители были полностью с ней заодно, и они не убеждали ее ликвидировать церковь или что-нибудь с ней сделать, а убеждали в том, что нужно ее максимально использовать для блага народного. Ну, в частности, Дени Дидро, когда-то где-то я это вычитал уже давно, писал, что хорошо бы внушить попам, чтобы они проповедовали народу почаще ходить в бане. И это было бы весьма полезно, а народ столь суеверен и столь попов слушает, что сразу станет чище.
Сам просвет некий, хотя русский-то народ как раз бани любил.
Это, ну, вот на таком уровне, наверное, было их представление, да. И, понимаете, умнейшие люди, образованнейшие, но суждения почти детские, тем не менее.
А потому что бездуховные, без
на всякого мудреца, да, довольно простоты. Ну и, наконец, заключение по поводу святого Арсения Мациевича, история которого довольно сильно искажена в нашем сознании историческом. Вот что пишет автор книги о нем. «С осуждением Арсения пало не одно церковное имущественное право на населенные места, то есть право церкви на землю. Это казалось торжеством государственных идей западного типа, попыткой обратить архиереев в политических деятелей и синод сделать инструментом государственного управления. Историческое значение Арсения не ограничилось его взглядами на реформу и борьбой за церковные права. В упорном сочувствии народа к Арсению, оказывается, что он становится знаком народу и вызывает большое сочувствие уже с самого начала практически, как он попал в заключение. Заметно не одно сострадание к нему. И громкое дело служит не эстетическим только зрелищем идейной 30-летней борьбы за церковь. Народ стал рано вкушать те горькие плоды екатерининского управления, которые предуказывал Арсений. Тронные обещания не исполнялись. Экономическим крестьянам вместо дарования свободы переменили лишь хозяина. Ну, то есть церковных крестьян отняли и раздали помещикам, грубо говоря. При осуждении дела Арсения выиграли только дворяне, знатные люди и, как ни странно, иезуиты. Они в то время еще были в России, им тоже позволялось владеть крепостными. Вспоминаем завещание патриарха Иоакима. Все они стали от этого времени приобретать значение магнатов, как это было на Западе. Сначала воцарение Екатерины II было многообещающим для всех русских сословий историческим моментом. Каждое из них ждало заслуженные для себя награды за полувековое сотрудничество в реформе пожертвования. Кто бы тогда ни царствовал, результаты Петровского переустройства ожидались богатые. Государство, увенчанное пред тем победами и на суше, и на море, не только над турками, но в Швеции и Пруссии, приобретшее свободу выбора дружбы с Англией или Францией и тому подобное, было в силах водворить и внутренние порядки. В этом ей верило и духовенство. Но Екатерина II следила только за внешним блеском своего царствования. Я думаю, что это даже не умаляет ее величия как императрицы, вот эти слова, потому что блеск действительно был не мишурный, но внешний. Весь народ изнывал в усиливающейся крепостной зависимости, бесправии и нищете. Произвол привилегированного сословия был узаконен. В частности, крестьяне не могли жаловаться на своих хозяев вообще. Государство сняло с себя ответственность за них. Труд, завещанный Петром I, принижен. Народное образование заброшено. Для духовенства настала безвыходная бедность и материальная зависимость. Оно было послано собирать себе подаяние. Освобождено императрицу от этого унижения только высшее духовенство, что тоже вряд ли способствовало единству церковному. Словом, к внутренней политике стали применяться ею не нравственные основы, а те же расчеты и приемы, как и к внешней. Это, мне кажется, очень точная характеристика екатерининского царствования именно для нашего предмета. Мы не обсуждаем здесь политические успехи России и все то, что было в ту же эпоху достигнуто, славься семь Екатерина, и в том числе в деле освобождения христианских народов, хотя оно, конечно, затягивалось, но цель сохранялась. И даже несбыточные мечты лелеяла Екатерина об освобождении Константинополя и воцарении там опять греческого монарха. Тем не менее, мы видим, что наряду с этими блестящими победами и достижениями закладывалась вот эта мина замедленного действия под наше государство. И если бы мы не видели вот этих нестроений духовных, церковных, то мы могли бы все списать на какие-то злые силы. Хотя понятно, что Бог не дает действовать злым силам, если не требуется испытать того, против кого они успешно действуют. Но мы здесь видим, что расшатывались основы государства самой государственной властью, к сожалению.
Да и власть уже была совсем не такой, если вспомнить, опять же, да, великих князей и их понимание своего долга перед народом, христианское понимание, то насколько это совершенно небо и земля?
Я бы сказал даже больше, что вообще христианское сознание аристократии, ее христианская образованность, вспомним поучение Владимира Мономаха, например, вот по мере того, как увеличивалась вроде бы внешняя образованность и даже лоск чисто поведенческий, в связи с чем возникло известное противоречие, что эти же лощеные господа вполне по-мужицки обращались со своими клевретами, да, то есть возникало раздвоение такое. Но это даже не столь важно, а важно, что по мере увеличения вот этой внешней образованности все ниже падала образованность церковная и духовная. Но я хотел бы еще привести для характеристики эпохи реформ XVIII века цитату из книги, написанной совершенно светским автором. Это Александр Борисович Каменский, известный современный историк. Книга его «От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века». Мы еще будем к ней прибегать, наверное, потому что с Павла мы начнем так называемый «долгий XIX век». То есть он у нас уже будет относиться к той больше области. А книга эта издана была впервые в 1999 году, потом переиздана в 2001 и в 2019. То есть она достаточно новая, с учетом, что переиздание проводится с какими-то исправлениями, скорее всего. Подводя итоги петровским реформам, Каменский пишет следующее. «Более всего противоречивость Петровской реформы сказалась на положении дворянства. Именно к нему в первую очередь применимы слова о складывании условий для превращения в полноценное сословие. И одновременно зависимость дворянства от государства, степень его несвободы, как уже отмечалось, значительно возросла. Но одновременно мир новых идей, который стал известен дворянину Петровского времени, светское образование, которое он теперь получал, возможность познакомиться с жизнью собратьев по сословию за границей – все это заставило русских дворян задуматься над своим положением, сословными нуждами и интересами. С Петра процесс складывания дворянства как единого сословия начинается как процесс консолидации русского дворянства. Суть его была в постепенном обретении сословных прав и привилегий и одновременном освобождении от государственного рабства, что означало начало борьбы дворянства с государством за свою свободу, под знаком которой прошло все 18-е столетие. Представляете, кто борется здесь с государством за свою свободу? Опора государства.
Еще одна мина, можно сказать. Да.
Борьба эта имела определяющее значение для исторических судеб страны и стала возможной благодаря тому, что те же условия, которые обеспечивали процесс становления дворянского сословия и прежде всего привилегированный правовой статус, превратили его и в самостоятельную политическую силу. Чем свободнее становилось дворянство, тем большим было его политическое могущество. И тут не было бы ничего катастрофического, считает Каменский, если бы сословные права русского дворянства не были жестко связаны с правами крестьянства. Значительное усиление в результате Петровской реформы крепостного права – одно из противоречий модернизационной по форме реформы. Но для Петра крестьяне еще были подданными государства, частью государственного механизма, выполнявшими фискальные функции, без которых невозможно было бы содержание армии и посредством своей службы помещикам, обеспечивавшими службу офицерства и чиновничества. Освобождение дворянства означало, что помещичий крестьянин перестает быть подданным государства и становится собственностью помещика. Иначе говоря, с обретением дворянством сословных прав государство теряло контроль над значительной частью своих подданных, а политическая сила дворянства укреплялась его экономической мощью. Вот в чем суть, в общем-то, уступок дворянству, сделанных Петром III и его супругой Екатериной II, практически без противоречия между двумя этими монархами, несмотря на то, что один из них сверг другого. Это я от себя добавил, продолжая цитату Каменского. «Чем больше личных прав было у дворянина, тем меньше их было у крестьянина. До тех пор, пока дворянин сам был рабом государя, государство не имело особой нужды регулировать владельческие права помещиков. Теперь, и в этом своеобразии истории русского дворянства как сословия, владельческие права помещика по отношению к крестьянину оказались частью его сословных прав. И не случайно данная сфера также становится позднее ареной острых столкновений интересов дворянства и государства». То есть, когда государство пытается где-то ограничить права дворян на собственное население, это вызывает острое неудовольствие с их стороны. Может возникнуть вопрос, зачем мы говорим о социальных противоречиях, если у нас тема духовная, вот этого цикла передач. Ну, я бы так выразился, социальные противоречия и всякого рода угнетения – это то, чем человек испытывается. И если один, испытываясь властью и богатством, не выдерживает испытаний и злоупотребляет ими, то диво ли, что тот, над кем он злоупотребляет, в свою очередь тоже не выдерживает и впадает в какой-нибудь другой грех, ну, например, в грех мести, да, то есть то, что запрещает нам Христос. Не мстите за себя, возлюбленные, говорит апостол, дайте место гневу Божию. Но мы знаем, что наша история прошла через черные полосы, такой мести, которой не знала, наверное, ни одна другая.
Русский бунт.
Да, и что же, и то грех, и то грех, да, то есть мы не говорим, что революция осчастливила Россию, я бы, по крайней мере, так не сказал. А скорее, здесь цепочка таких вот злоупотреблений, и даже некий маятник, который качается то в одну, то в другую сторону. Он, кстати, еще не перестал качаться. В заключение наших передач о XVIII веке зачитаю некоторые места из наследия святителя Тихона Задонского, авторитетнейшего, выдающегося церковного писателя той же самой эпохи, XVIII века. Письма, которые он составил не как адресованные кому-то лично, а как поучение. И он ими пользовался потом в своей эпистолярной практике. Вот в этих письмах есть замечательные места. Прежде всего я хочу взять выдержку из письма, которое называется «По поводу отечественных бедствий». Оно связано с конкретными бедствиями того времени, но я думаю, что имеет поучительное значение для любой такой ситуации. И вот послушаем слова святого. «Видим ныне, христиане, наказующую нас руку Божию. Видим, сколько отечество наше воздыхает и стонет от кровавой с бусурманом войны. Многие падают и уязвляются от иноплеменнического оружия. Матери и отцы по сынах, жены по мужах, братья по братии, падших или уязвленных плачут. Казна истощается и оскудевает. Люди умоляются. Словом, все отечество невзгоду терпит и смущается. Но к бедствию сему другое, не меньшее бедствие приложилось, язва моровая усилилась, то там, а то инде слышится неблагополучие. Видим вся сия, и воздыхаем, и плачем, терпим наказание. Но надобно от сердца признать, что наша вина есть и неправда. Надобно, преклонивши головы, признать и исповедаться пред Богом. Тебе, Господи, правда, нам же стыдение лица. Праведен еси, Господи, правы суды Твои, праведен еси, Господи, и несть неправды в Тебе». Он приводит слова из книги Даниила. «Как посмотрим на дела наши, то увидим великий стыд наш и великую пред Богом неправду». И идет перечисление. «Клятву, учиненную пред Богом и святым Его Евангелием, нарушить за шутку ставится у нас. Судебные места, где суд Божий отправляется, торжещем и куплю сделались». Интересно, что взгляд на суд, как суд Божий, это библейский взгляд. И он наследуется христианством еще из Ветхого Завета, что дело судьи – это дело Божие. И поэтому он обязан судить праведно, иначе он извращает не просто земное, а божественное правосудие. «Правда и правосудие с престола своего не зринуты, и вместо того мамона сидит и голос свой издает. К суду без денег не ходи, ничего не сыщешь. Помещику с единого крестьянина взять 5 или 6 рублев в год в Украине, где хлеб дешев, а деньги дороги, за ничто почитается. За малое почитается 3 дня в седмицу на помещика выработать». Помним, что потом Павел пытается ограничить, чтобы только 3 дня работали. «Кроме других работ, с них же подушная берется. Великая неправда и самолюбие», — говорит святитель. «Такими оброками и работами обремененным откуда себе сыскать потребное? Откуда жене, детям и прочим домашним? Откуда хлеб, пищу, одежду, обувь и дом? Когда еще упокоится, яко плоть немощная? Как сие от помещиков, другие от судей неправедных, и мздою развращенных стонут, и стенания их во ушеса Божия входят. Подобная неправда в купечестве, в крестьянстве и всяком чину. За малое или за ничто поставляется обмануть, прельстить, чуждое добро похитить, ложе ближнего осквернить, злобу совершать и отмщевать, словом уязвить и клеветою ближнего очернить или погубить. Вот наши дела, вот наше христианство». Говорят иногда, что церковь не обличала пороки, ну, тех же помещиков. Но вот видим, что обличала, это только не в коня корм. А то, что он выступает здесь не как социальный проповедник, зовущий крестьян к бунту, скажем, мы прекрасно понимаем, что бунт заканчивался только кровью, и все возвращалось на круги своя. Да? Но более того, он и купеческое сословие, и крестьянское, потому что все, кто обманывает, кто просто наживается на своем ближнем, даже если и тот, и другой находится на низшем этаже общественного здания, все равно там всегда есть способ как-то подняться повыше. То есть церковь совсем другую занимает позицию, чем какой-то социальный преобразователь или, скажем, народный трибун. И тем не менее, сознание общественных язв было. Не было попытки, как говорит пророк, подложить подлокотник под каждый локоть. Вернее, это тоже было. И мы знаем, что многие льстили и убеждали не только царей, но и всех низших представителей аристократии, что вы все правильно делаете, что все прекрасно, и то, что вы подаете подаяние на церковь, полностью искупает ваши грехи. И, безусловно, такого рода лесть – это вина отдельных священников, отдельных иерархов, Но если мы посмотрим на дело с Божьей точки зрения, а именно с точки зрения того, выполняла ли церковь свое предназначение, то мы увидим, что такой голос, как голос святителя Тихона, он, конечно, был слышнее, чем голос любого льстивого проповедника. И если его не слышали, а кто-то, наверное, слышал, я уже сказал, что мы отнюдь не представляем все в черном цвете, мы просто некую основную логическую линию выводим. А, конечно, были такие дворяне, как Мотовилов, например, то есть их было много. Кто-то слышал. Но если кто-то не слышал, то потому что не хотел слышать, а не потому что никто ему ничего не говорил, и он в неведении, в простоте душевной, так сказать, жил и грешил.
Ну, вот такой вот, действительно, вот думаешь, голос увещевания такой, вот он прямо бы из патриарших уст, какой бы он имел, уж там не откажешься, что не слышал, да, если бы это было какое-то патриаршее послание. А поскольку церковь вдовствовала, ну, конечно, были святители такие, они и в истории остались. Мы вот имена льстецов не знаем, а святитель Тихон Задонский, почитаемый святой, но все-таки без патриарха.
Да, но из патриарших уст можно себе представить, что такие слова тоже прозвучали бы так, что вызвали бы неудовольствие многих. Ну, можно вспомнить судьбу святого Иоанна Златоуста.
Конечно. Ну, пусть не такие, но все-таки увещевательная их сила, она была бы, наверное, ну, мне так чисто по-человечески кажется, может, я не права.
Нет, я как раз подтверждаю, пусть бы они и прозвучали. Просто, может быть, именно потому и не было патриарха, что не хотели слышать таких слов на государственном уровне.
Ну, все равно были же, вот и святитель тот же святой, праведный Иоанн Кронштадтский уже много позже.
Конечно.
И они были всероссийскими пастырями все равно.
Да, положение патриарха, а имели всероссийское значение.
И духовный авторитет свой, да.
Я хотел еще зачитать небольшой отрывок из святителя Тихона, из его сочинения «Плоть и дух», где он берет такую тему «Богатство и богатых». Почему? Потому что я говорил уже, что богатство было одним из соблазнов Российской империи. Не ее богатство как государство, хотя, конечно, это взаимосвязано, а богатство высших чинов и вообще тех, кто добивался этого богатства, да, оно становилось соблазном легкой, сладкой жизни и увеличение как бы мощности своей. То есть то, что в пределе представлено примером скупого рыцаря, который уже даже не тратит, а только накапливает. Такой тип, конечно, редко встречался. Как правило, умудрялись и накапливать, и тратить. И как относится к этому христианский закон? К сожалению, мне и в наше время приходилось встречать несколько искаженные суждения, что, мол, богатство – это благословение Божие, и важно только лишь не впадать в зависимость от него. Почему я говорю, что искаженное? Потому что здесь совершенно не ясно, что значит зависимость.
Если богатство вообще течет, не прилагайте сердце.
Да, но что значит прилагать сердце? Если, скажем, ты богат и живешь пространно, что называется, какие-то крохи от своего стола уделяешь нищим, не так, как тот богач, при столе которого лежал Лазарь, а все-таки крошки бросаешь. Плюшевую мишку купишь там в детский дом, предположим. Хотя, может, там мишки и не нужны, но как бы поставлена галочка, да, Бог же и намерение целует, как говорится. И при этом это твой образ жизни, да, богатство – это твой образ жизни. У тебя накапливаются вещи, которые тебе не нужны, в принципе, которые имеют просто статусное значение, значение роскоши. Но ты считаешь, что ты независим от этого богатства, потому что не думаешь о нем день и ночь, предположим. Или даже и вообще о нем не думаешь. Оно к тебе течет, потому что тебе по наследству достались какие-то средства производства, те же самые, да, уже принадлежащие тебе. Вот они просто вырабатывают эти богатства, они у тебя накапливаются на счетах. Какие-то управляющие всем этим управляют. Ну, предположим, вот так. Неужели ты не отвечаешь за него перед Богом? За то, что ты не последовал призыву «раздай все и следуй за мной». Если не в буквальном смысле принятия на себя нищеты, потому что это уже путь юродства, да, там оказаться на улице, то, по крайней мере, в том, чтобы это богатство было поставлено на поток служения Богу до полного своего истощения. А тебе оставалось бы только то, что тебе потребно. Вот я боюсь, что всякая другая постановка вопроса есть лесть все-таки по отношению к богатым. Потому что она прямо будет противоречить и евангельским словам, и словам святых отцов того же Иоанна Златоуста, который говорил, что стыдно носить жемчуг, когда твои собратья, христиане, нуждаются в хлебе. Ну и вот интересно, что пишет в разделе «Богатство и богатый» святитель Тихон Задонский. Он вообще пишет просто набор библейских цитат.
А лучше ты не скажешь.
Да, а потом цитат святого Иоанна Златоуста. С чего он начинает? «Иисус рече учеником своим, аминь глаголю вам, яко не удобь, богатый внидет Царствие Небесное. Горе вам, богатым, яко восприемлете утешение ваше». Вторая цитата. «Рече ему Господь, безумне, всю ночь душу твою стяжет от тебя, а я же уготовил иси, кому будут». И он приводит здесь маленькое толкование. Ответ к богачу, собирающему имение и хотящему веселитесь. «Не богатые ли насилуют вам, и те и влекут вы на судище?» Слова апостола Якова. «Не те ли хулят доброе имя, нареченное на вас?» Кстати, интересный вопрос. Как богатые хулили доброе имя христиан? По всей видимости, речь идет о том, что они подвергают его хуле, когда, нося имя христиан, тем не менее, живут в роскоши. «Придите ныне, богатые, плачетесь и рыдайте о лютых скорбях ваших, грядущих на вы. Богатство ваше изгни, и ризы ваше моле поядоша, злато ваше и сребро из ржаве». Это все из Иакова. «Иже имать богатство мира сего, и видит брата своего требующего, и затворит утробу свою от него, как и любы Божия пребывает в нем». Ну и так далее. Мы знаем, что апостолы не запрещали своим ученикам быть богатыми. Но быть богатыми означало быть распорядителем большого имущества. Вот это нужно очень четко понять. То есть они запрещали роскошный образ жизни, безусловно. Они не запрещали заниматься организацией производства, потому что никто, кроме собственников, в ту эпоху ей и не занимался. Это могли делать и сами апостолы, но они не хотели пищись о столах. Это могли делать их служители. И, собственно говоря, богатый, который служил церкви, он и был таким служителем апостолов. И мы знаем, что и в Российской империи тоже бывали богачи, которые жили крайне аскетически. И все свое богатство использовали на поддержку бедных и на поддержку самого хозяйства, которое должно существовать, давать рабочие места и прочее, прочее. То есть вот такое отношение к богатству. Мы опять же, так же как в случае со стяжательством и нестяжательством, ставимся здесь перед ложной дилеммой. Либо добровольная нищета, которую могут понести только блаженные, вроде блаженной Ксении, да, либо жизнь в роскоши и богатстве. В то время как речь идет на самом деле не об этом. Речь идет о том, что воздержание предписано любому христианину. И его нормальный, не сверхъестественный уровень – это довольствоваться необходимо, а остальное издерживать на дело и на ближних. Вернее, даже сказать, это протестантская постановка вопроса, на дело и на ближних, а мы бы сказали на ближних и на дело. И другая цитата в том же роде, которую я закончу, просто для понимания того, что осознавались существовавшие в ту эпоху социальные противоречия и трудности.
И, кстати, они все остаются актуальными и для нашего времени, все эти цитаты и размышления.
Да, абсолютно. Безусловно. Вот что говорит святитель относительно того, как следует относиться к богатому и к бедному. Слова могут показаться даже немножко провокационными, но здесь нужно понять, что он намеренно создает контраст.
Святитель Тихон Задонский.
Да, это святитель Тихон Задонский. «Беззаконное дело есть всякого человека обижать, но бедного еще беззаконнее. Худо у богатого что отнимать, но у убогого еще хуже. Худо всякого озлоблять, но озлобленного хуже». Мы помним, что озлобленный – это значит обиженный на языке церковнославянском. «Худо всякого опечалить, но печального еще хуже. Худо всякого уязвлять, но уязвленного и того хуже. Ибо убогий помилование, печальное утешение, уязвленный врачевание требует. А кто их озлобляет, тот и последнее, что имеют, у них отнимает. И так в последнюю беду приводит, живот сокращает и истребляет. Обижающий бо бедного подобно делает тому, который утопающего в воде более в воду погружает. И так беду к беде, печаль к печали, язвы к язвам придает. Что не токмо беззаконное, но и бесчеловечное дело есть. И знамение есть человека, нравом свирепого зверя преобразившегося. Сие бесчеловечное беззаконие наипаче делают, и он перечисляет. Первое. Судьи неправедные, которые или по мзде, или по дружеству, или лицеприемля суды производят, И не токмо не отирают слез у насилованных и обиженных, но их и обвиняют, а насиловавших оправдают. И так двоякое зло совершают обидчиков к большему своевольствию, а обиженных в последнюю бедность приводят. Второе. Сильные и высокие люди, которые ни суда гражданского, ни Божия не страшась, насильно или коварно отнимают у вдов, сирот, убогих и прочих беззаступных людей землю, рощи, крестьян и прочее какое-нибудь добро, от чего они себе пищу получают и так их последнего пропитания лишают. Третье. Богачи и прочие, которые или недоплачивают, или совсем не дают мзды, должные наемникам, то есть наемным работникам. Ибо все таковые убогие и бедные суть, которые нанимаются делать, и через дневные труды дневную достают пищу. Четвертое. Лихаимцы или процентщики, которые убогим дают деньги взаим, и от них с лихвой восприемлют. И чем большую лихву или процент с убогих должников своих берут, тем большее бесчеловечие делают. Пятое. Военачальники и прочие власти, которые под командным своим определенного жалования не дают или дают, но не сполна. И их бедных беднейшими делают. Шестое. Помещики, которые на крестьян излишние оброки налагают, и так и последние с них дерут. Прям такое слово и употребил. И оставляют их без нужного пропитания. Или несносными работами их обременяют, и сим не допущают их сыскивать себе к житию потребных. И последнее он упоминает к обиде убогих, мародерство по сути. Причислиться должно похищение с пожара, а наипаче, когда что похищается у таких, которые прежде пожара убоги были. И сие бесчеловечие люто есть и несносно. Так обо беда к беде, и болезнь к болезни предается. И интересно, что он дальше пишет в контексте государства христианского, что таликое бесчеловечие, являющее ближним своим, хотя устами исповедует Бога, но сердцем не признают его. Или о промысле его не веруют, и наказание за беззаконие свои не чают.
Но все равно получит.
Да, но получит. Он так и пишет, кстати. Но обличает безумие их таможде через того же псаломника. Разумейте безумнее в людях, и буи некогда умудритесь. Вот такое вот обличение беззакония. И мы можем задать риторический вопрос после этого, что если вот от таких неправедных прибытков, которые перечисляет святитель, кто-то жертвовал, допустим, потом на храм, то угодная ли Богу это была жертва? Или она подпадала под ветхозаветный запрет «цену пса и блудницы в храм не вноси»? И если совсем уж в духе таком библейском, то не были ли такие храмы обречены на разрушение, украшаясь от таких прибытков?
И разрушились ведь.
И были разрушены. Есть такое место у Нила Синайского, где какой-то неправедный богач хотел построить храм, и святой Нил прямо сказал ему, что храм ты строишь как знамение своего бесчестия и на будущее разрушение его. Нужно всегда помнить, что взяв на себя бремя Третьего Рима, мы обещались Богу тем, что трудно исполнить, но тем, что, как говорит апостол, больше дает благодать. А не исполнив, получаем отеческие наказания.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.